Shit.
Добро пожаловать под надежный зонтик НАТО. Так ровно 20 лет назад приветствовал Латвию тогдашний генеральный секретарь Альянса Япде Хопсхефер. Насколько широк и надежен этот зонтик сегодня на фоне многочисленных вызовов? Каким видится из-под него Латвия? Как оценивает вероятность российской агрессии руководства НАТО? И каким может оказаться влияние на коллективную безопасность возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа? На эти другие вопросы Домской площади накануне ответил представитель Государственного департамента США Дэниел Сайзек.
Прежде всего, правительство США приветствует 20-летие вступления Латвии в НАТО и отметит, что Латвия является ценным членом НАТО. Членство Латвии в НАТО означает, что ваша безопасность гарантирована. Латвия может положиться на НАТО, и Латвия может положиться на США. И в этом году НАТО исполняется 75 лет, и НАТО больше и сильнее, чем когда-либо. Хотя Путин хотел внести раскол в НАТО, присоединение Финляндии и Швеции только усиливает обороноспособность НАТО, особенно в Балтийском море. Естественно, в Латвии существуют опасения по поводу войны России против Украины, и правительство США понимает, что Латвия пострадала от советской оккупации. Кстати, стоит отметить, что США никогда официально не признавали советскую власть в Латвии. Что касается нынешнего положения, НАТО всегда пытается сохранить мир посредством сильной обороны. НАТО — это 32 союзника, которые объединились, чтобы сдержать любое нападение на свою территорию.
Ваше примечание, вы только что сказали, Латвия как ценный член НАТО, это очень достаточно важное заявление. Учитывая, что, согласитесь, иногда даже со стороны наших ближайших соседей, ну вот одно из последних заявлений одного литовского политика, звучат и такие оценки, как слабое звено. То есть Латвия уже не слабое звено в цепочке под названием НАТО.
Ну да, безусловно. Латвия является ценным членом НАТО, и правительство США аплодирует Латвии за то, что она тратит 2,5% ВВП на оборону. Mm-hmm. Таким образом, Латвия подает хороший пример другим членам НАТО. А да, это правильно, что Латвия — это небольшая страна, тем не менее, это играет важную роль в НАТО. Да, и кроме того, в Латвии находится Центр стратегических коммуникаций НАТО. Это важный центр НАТО, и США благодарят Латвию за его поддержку.
Господин Сайзек, скажите, а какая, ну, скажем так, домашняя работа еще сейчас предстоит в ближайшее время Латвии в рамках НАТО?
Но что касается именно НАТО и Латвии, ну, на Вашингтонском саммите в июле НАТО продолжит реализацию планов по укреплению нашего коллективного сдерживания и обороны. И НАТО постоянно работает над повышением эффективности вооруженных сил своих членов. И Латвия делает хорошую работу в этом отношении. И США знают, что эта работа будет продолжаться. И кроме этого, это важный шаг, что Латвия, как я уже говорил, тратит 2,5% ВВП на оборону. Да, это небольшая страна, тем не менее, это значит, что Латвия является примером для других членов НАТО. И это тоже означает конкретно, что это достаточно средств, чтобы Латвия смогла усилить свою вооруженных сил.
И здесь важно подчеркнуть еще, что буквально накануне Конгресс Соединенных Штатов выделил еще 228 миллионов долларов на усиление безопасности стран Балтии, то есть Латвии, Литвы и Эстонии. И это говорит о том, что поддержка балтийских государств со стороны Америки сохраняется и даже немного увеличивается, если мы смотрим на вот эту абсолютную сумму ассигнований.
Правильно. И США, и НАТО понимают важность Латвии и других балтийских стран, что касается защиты Европы, что касается защиты обороны других членов НАТО. НАТО изучает все сценарии и имеет планы по их устранению. Я не буду обсуждать детали, но планы есть для любой сценарий. Тоже стоит отметить, что в Латвии находятся войска США. Канада возглавляет батальон НАТО в Латвии. И таким образом НАТО сдерживает любые нападения с помощью эффективных вооруженных сил своих членов.
Вы в самом начале нашего разговора уже вскользь упомянули вызовы и угрозы, существующие сейчас геополитические и в свете незатухающей, увы, войны России в Украине. Большинство опасений и рисков, связанных с безопасностью, связываются именно с Россией. Некоторые оценки экспертов, которые звучат сейчас, называются различное количество лет, 3 года, 5 лет, 7 лет. Они указывают на усиление нашей безопасности и намекают на неизбежность такого нападения со стороны России. Скажите, какой видится эта ситуация, глядя из Соединенных Штатов Америки на сегодняшний день?
Ну, во-первых, США и НАТО работают с Латвией, со всеми членами, чтобы обеспечить защиту всей территории НАТО, в том числе и территории Латвии. И НАТО изучает все сценарии, имеют планы по их устранению. Но самое главное, это что НАТО сдерживает любую нападение с помощью эффективных вооруженных сил своих членов. И да, правда, что НАТО также готова на случай, если придется отреагировать на нападение. Но, безусловно, нападение, да, это избежено. Это не обязательно, что в будущем произойдет нападение. И НАТО, и США делают все возможное, чтобы предотвратить такой случай.
Ну и последний вопрос. Какой вы видите в обозримом будущем роль Соединенных Штатов Америки, вашего государства в системе коллективной безопасности? Не существует ли определенных рисков, каких-либо изменений в случае, если в ноябре на выборах президента Соединенных Штатов Америки может победить господин Трамп?
Ну, в ходе президентских кампаний в США обсуждаются многие вопросы, и это нормальная часть демократии. Но то, что мы знаем на данный момент, это то, что с момента основания НАТО 75 лет назад американские президенты обеих партий ясно дали понять, что США полностью привержены НАТО. США полностью привержены сохранению безопасности Европы. Большинство американского народа поддерживает НАТО. Они понимают, что безопасность Европы критически важна для США. И в Америке всегда было несколько противников НАТО в нашей истории. Но они далеко не большинство. Вот уже 75 лет существует консенсус в поддержку НАТО в Америке, и есть все основания ожидать, что это будет продолжаться.
Представитель Государственного департамента США Даниэл Сайзек о том, что Латвия, как вы только что слышали, не слабое звено, а ценный член НАТО и пример для многих других стран, что касается финансирования на оборонные нужды. Что нападение России не является неизбежным, а возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в Америке не риск для альянса и коллективной безопасности. Not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find our way. I want to. Маленькие, большие, коричневые, белые, куриные, гусиные, перепелиные, яйца были и остаются одним из главных продуктов нашего стола, особенно с утра пораньше. И неизменным символом предстоящей Пасхи. Впрочем, время меняет тенденции и спрос. Теперь и в Латвии все чаще выбирают яйца так называемых счастливых, свободных кур и отправляются за ними в ближайший супермаркет, где выбор шире и цены ниже. К такому выводу накануне пришла моя коллега Галина Грейдена, побывав в мясном павильоне Рижского центрального рынка.
Несмотря на то, что приближается католическая Пасха, выбор яиц на рынке небольшой, а белые, которые к празднику лучше всего окрашиваются, еще и поискать надо. В центре молочного павильона прилавок, где продают фермерские коричневые яйца. А сейчас перед Пасхой не спрашивают белые?
Конечно, спрашивают. Раз в году спрашивают. Да?
Но у вас не видно что-то белое.
Ну, конечно.
Почему?
Если у нас курицы другие. Ага. Там же другой сорт курицы белые.
Люди, когда покупают, что их интересует?
Свои.
Свежие.
Я.
У вас всегда свежие?
Конечно.
Свежие, не свежие, вкусные, невкусные, на вид не понять. На что же ориентируются покупатели? Как яйца выбираете, по какому признаку?
Местные.
Почему?
Доверие есть, особенно кекове или частные яйца. Качественнее.
По цене.
Да. А важно они латвийские, украинские, польские, литовские?
Не важно. Чтоб красивые были.
Ну, а красивые, а вдруг не свежие?
Ну, когда сварю, тогда узнаю.
А не поздно?
Поздно, но что, а как иначе?
Люди вот выбирают фермерские, говорят, они вкуснее, лучше.
Ну, нет, ну вот, в магазине купим, я не такой привередливый.
Как вы выбираете яйца?
Мне важно, свежие, чтобы было, красивое. Знать. Есть свои хозяева.
Свои не обманывают?
Нет, им не выгодно обманывать нас. Мы тогда просто к ним больше и не придем. Фермерские яйца.
А чем они лучше? Потому что куры на травке гуляют?
Да.
И вообще гуляют.
Нету химии. А они же в курятнике гуляют. Там и травка, и больше места.
А если выбирать страну?
Мне лучше латвийские яйца. Ну, потому что мы живем в Латвии, и природа, и климат соответствует. Мы выросли здесь, поэтому берем латвийские яйца.
А важно, чтобы желток был очень желтый?
Не важно.
Некоторые говорят, важно, потому что вкуснее, потому что на естественных кормах.
Например, искусственные яйца, да, вот они могут и желтизной обладать, потому что, соответственно, там и корма, и пищевые добавки.
Искусственные яйца, это вы имеете в виду?
От больших производителей, да. Да. Лучше домашнее хозяйство.
А цена кусается?
А цена нормально, приемлема. Здесь есть €80, и по 2, и по 2,20. И маленькие я никогда не беру, а большое яйцо, оно и жарится красиво, и для блинчика вкусно. Яйца домашнего хозяйства более питательные и более качественные. При изготовлении омлета, омлет становится пышным и вкусным. А когда делается омлет от большого производителя, омлет низкий такой, неинтересный и невкусный.
Когда яйца выбираете, ориентируйтесь на что? Из Латвии, а не из других стран?
Латвия. Ну, местно. Поддерживаем производителя,
Да. Они вкусные.
Куры гуляют на свободе, бывают в клетках сидят. Это вам важно?
Свободные.
Да, да. Кто ж их знает, этих кур?
Не, ну то, что пишут, свободные.
Да. Лучше свободные, да?
Торговля, да.
Ну, вот сейчас вы, допустим, идете покупать яйца. Что для вас важнее?
Цена, качество.
А как вы качество узнаете?
Ну, чтобы были наши, латышские, фермерские.
Ну, а если написано фермерские, этому можно верить?
Ну, кто как. Это уже на выбор покупателя.
Говорят, что очень желтый желток – это лучше.
Говорят, да. Это зависит от того, чем кормят.
Я однажды была на хуторе, и мне сделали блины. Я спросила, почему они такие желтые блины, и мне показали яйцо. Вот это было яйцо. Там был не желтый желток, а оранжевый. И они были безумно вкусные. Что блины, что яйца.
Вы как яйца выбираете? Чтобы куры были свободного выгола или неважно?
Это все вранье. Мы берем покрупнее и посвежее. А то, что выгул, не выгул, это все вранье. Пишут Елговас Цукурс. Где у нас Елговас Цукурс? В каком месте? Покажите мне. Это все вранье. Надо выбирать свежие и крупные. Ну, конечно, цену смотреть. Бывает, что со скидочкой. И вот смотрим, если со скидкой цена приемлемая, вот тогда и берем.
А важно, чтобы они были латвийские.
Сейчас в основном товар у нас почти весь украинский. Бирочка стоит на латышском языке, а производитель – Украина.
Но вам все равно, какой производитель или нет?
Ну, в принципе, да. смотрим по цене. Какая разница, курица есть курица.
Нравится, когда у яиц желтый желток такой. Особенно это бывает у домашних. Он полезнее, во-первых.
Так говорят.
Ну, так и есть. И он вкуснее, чем такой бледный бывает. А это, значит, говорит о том, что курочка качественная была, натуральная. Что не антибиотиками, а натуральным зерном кормили. Всем натуральным питалась, по полю бегала.
Есть секрет, как проверить свежесть яйца. Нужно положить его в емкость с водой. Если останется на дне, яйцо очень свежее. Если поднимается со дна тупой стороной вверх, ему 1-2 недели, и его можно есть. А вот всплывшие на поверхность яйца есть не рекомендуют. Галина Грейдена, Латвийское радио 4.
Кстати, вместе с нами утренний репортаж Домской площади с пристрастием, как мне кажется, слушала и Анна Эрлиха, исполнительный директор Латвийской объединенной ассоциации птицеводческой отрасли. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Готовы ли вы подтвердить, что яйца в Латвии – это не только на Пасху, но и повседневный продукт на нашем столе? Что эта тенденция
да,
не меняется?
Да, конечно. Сейчас люди потребляют яйца намного больше. Извините, ну не намного, но значительно побольше. И часть этого успеха, я считаю, что имеется и нашего проекта «Wallace Sparks», где мы рассказываем больше людям о лабасе и пошибку сервуалам. И что человек егуст адотуалс.
То есть, что человек приобретает, употребляя не просто яйца, но и употребляет наше, латвийского производства яйца, потому что девиз этой компании, который публично сейчас виден, ну, во всяком случае, на улицах Риги, «Я люблю свои яйца», он забавляет одних и шокирует других. Вы специально его выбрали именно таким?
Ну, смотрите, там написано ЕС, это Европейский Союз любит свои яйца. Но это получается такая классная игра слов, что получается, что и я люблю свои яйца.
Наверняка, так, Анна, вы тоже обратили внимание на цитату, которая прозвучала у нас в утреннем репортаже. Одна из покупательниц на центральном рижском рынке в сердцах сказала, какая разница, латвийские, украинские, польские, курица есть курица. Прокомментируйте, пожалуйста, вот такую позицию покупателя.
Ну, с одной точки зрения, да, покупатель может так считать, но имейте в виду, что яйцо, которое произнесено в Латвии, оно будет намного свежее, потому что путь доставки, он намного короче, и курица может снести утром яйцо, и вечером вы уже его покупаете в магазине, либо на рынке. А если это польское, украинское, все равно какое еще другое яйцо, это же проходит еще время, пока ее привозят сюда, пока папикс, ветеринар, СДНС делают проверки. Это уже не настолько свежее яйцо, как то, что произведено в Латвии.
Большинство опрошенных в только что прозвучавшем сюжете покупателей говорили, что пришли за фермерскими яйцами или так называемыми яйцами счастливых кур. Данные производства и данные продаж тоже подтверждают это в Латвии?
Ну, потребители все еще выбирают яйцо по большинству бармагадаему, выбирает яйцо по цене, но то, что наши производители видят, что спрос по яйцу от свободного выгула кур, оно растет. И поэтому наши производители, так, Арвен Байрак,
то есть все больше подстраивается под этот растущий спрос, значит, и в Латвии все больше кур будет нестись, так сказать, на воле. Анна, а можно ли уже сейчас предположить, когда в Латвии на птицефабриках раз и навсегда исчезнут последние несушки в клетках?
На данный момент это сложно предсказать, потому что и в Европе идут дискуссии насчет того, когда это прекратить и вообще ли прекратить. Так как ну, наши производители не понимают, ну, куда пойдет политика Евросоюза, что они, ну, думают, как тебе вести, но все равно они идут в сторону кур без клеток. Но мы должны иметь в виду, что производитель хочет производить то, что покупатель хочет покупать. И, конечно, яйцо из свободного выгула, оно дороже, чем яйцо из клеток. И в данный момент мы хотим покормить наших людей, чтобы они могли купить яйцо, то, что им по карману.
Вы уже только что отметили этот важный для многих вопрос. Вопрос, что почем. Нынешние акции в торговых сетях, когда десяток яиц можно купить уже дешевле, буквально, чем за 1,5 евро. Вот сегодня утром ехал на работу и стоял на красном свете. Справа и слева рекламы приглашали меня в одну крупную торговую сеть. Белые яйца, десяток евро, 49. Скажите, вот эти низкие цены, с чем они связаны? Пасха пройдет, и вот эти привлекательные для покупателя цены останутся? Или как вы можете прокомментировать эту ситуацию?
Это уже вопрос к продавцам, потому что цену в магазине производитель не может никак влиять. Эта цена ставится, ну, вейкалсшуа, цену из лэми.
То есть порой, заходя в магазин, эти цены вас тоже удивляют? Когда вы видите десяток яиц за 1,49.
И не только у нас как ассоциации, но и нас как производителей.
И ваша версия, за счет чего торговые сети могут обеспечить антинаценку на яйца, если так можно сказать?
Ну, смотрите, яйцо, особенно на Пасху, является продуктом, которым можно привлечь потребителя, зайти в магазин. И, как мы знаем, что маркетинг работает. И пока вы идете за пачкой яиц, вы можете купить там много других продуктов. И вот из-за этого и магазины ставят такие привлекательные цены.
Я могу поделиться своим личным опытом. Накануне я тоже позволил себе, ну, глаз кошелька раздался, увидел акцию, принес домой, разложил в холодильник. Сегодня утром достал упаковку. И вы знаете, на что я обратил внимание? На то, что у них срок годности послезавтра официальный истекает. Это говорит о том, что привозные яйца, возможно, торговцы таким образом, снижая цены, пытаются избавиться их. Но это естественно. Процесс, о чем вы говорили, что наше латвийское яйцо всегда свежее. А вот еще, если мы вернемся к сюжету, вы тоже, наверное, слышали, многие покупательницы говорили о цвете желтка. Ярко-желтый, бледный. Действительно ли от цвета желтка зависит вкус яйца?
Но вот насчет вкуса я вам прокомментировать не смогу, потому что это гаумес унгарша скарпеню яутаюмс.
То есть это и вопрос вкуса, то есть все-таки есть, да, взаимосвязь?
Знаете, это как бы и да, и как бы миф, потому что мы с вами можем пожарить одно и то же яйцо, и вам может нравиться, и мне, например, нет. Это, как говорится, на вкус и товарища нет. Поэтому является ли каким-то, ну, квалитат срады и тайс, вайгарша срады и тайс.
Подтверждением качества, да, или какого-то особого вкуса цвета желтка, то есть вы все-таки сомневаетесь. Скажите, ну и последний вопрос, увы, времени у нас очень-очень мало остается, госпожа Эрлиха. Насколько оптимистично в обозримое будущее смотрят латвийские фермеры, которые занимаются выращиванием кур, яиц, производством их?
Ну вот смотрим мы, конечно, в солнечную сторону, но мы должны помнить, что чтобы наши производители могли производить, то Европа и наши, ну, Valdības iestādes должны делать все, чтобы было vienlīdzīgs konkurencieiespējas и нашим производителям, и тем производителям, которые яйцо сюда в наш рынок привозят.
То есть очень важны равные условия конкуренции. Вы видите, что все же маленькими шажками, но ситуация меняется к лучшему?
Ну, на данный момент я хочу сказать, что есть ощущение, что нас не очень-то слышат. И мы весь этот смагуму насчет конкуренции выносим сами на своих плечах.
Большое спасибо за этот познавательный и вкусный разговор. И доброй Пасхи, Анна. Большое спасибо, что нашли время поговорить с нами здесь и сейчас. С нами была Анна Эрлиха, исполнительный директор Латвийской объединенной ассоциации птицеводства. Яйца в Латвии потребляют все больше, и не только на Пасху, и эта тенденция, об этом свидетельствует широкий выбор в супермаркетах и данные производителей. Яйца, которые снесены в Латвии, всегда будут свежее, это объективно, и это тоже прозвучало. Ну и очень важно то, что все идет к тому, что все больше кур в Латвии будут нестись на воле, и не за горами то время, когда кур в клетках на птицефабриках практически не останется. Вопрос, когда именно это произойдет, это зависит от кошелька покупателя, который пока, отметила госпожа Эрлиха, выбирает яйца по цене. Это главный критерий выбора.
Домская площадь. С добрым утром!
Плюс 20 градусов, а местами даже больше. Такую погоду, как вы только что слышали в выпуске новостей, в конце этой пасхальной недели ожидают синоптики. А затем о себе снова может напомнить зима небольшими морозами и даже снегом. И это настораживает садоводов. Нетипично лютый январь, большинство плодовых садов перенесли в Латвии без значительных потерь. Но вопрос, что будет дальше? В начале апреля поделилась опасениями с Домской площадью глава Ассоциации плодоводов страны Мара Рудзате. На этот момент мне кажется все в порядке, поскольку эти минус 28 градусов холода пришлись на период покоя, и когда морозило не на шутку, ни на деревьях, ни на кустах раскрытых почек не было. Но беспокоит прогноз на предстоящие дни. Выходные нам обещают потепление местами до плюс 20 градусов, и это очень необычно для конца марта, поскольку при такой температуре почки начинают раскрываться, и если потом ударит минусы, минус 2, минус 3. Я очень надеюсь, что ничего плохого не случится, но почкам очень не нравится потепление и сразу потом морозы. Могут ли при такой погоде что-то сделать садоводолюбители? Ну, не знаю, нет, к сожалению. Ни для корневой системы, ни для многочисленных раскрывшихся почек ничего не сделаешь. Нет, ничего. Но я надеюсь, что в целом в этом году в Латвии без своих яблок, груш и вишен мы не останемся. Но не может быть так, что все время природа у нас что-то отнимает. Что-то ведь и должна давать. Поэтому сейчас мы надеемся на самое лучшее. А вот ягодников минувшая зима, которая, кстати, судя по прогнозам, может еще вернуться, огорчила. Суровый январь, несомненно, скажется на урожае малины и черники. Там, где было мало снега или он растаял до наступления морозов, на это обратила внимание глава хозяйства, которое специализируется на выращивании многих ягод, Гундега Саушкина.
Ну, я по себе скажу, что малины не будет опять, потому что у нас был минус 28 градусов, поэтому наше хозяйство поставило туннели уже прошлый год, они оправдывали себя. Саженцы привозятся весной, выставляются, и потом только собирается, удобряется и собирается урожай. Малина, то, что у нас есть на земле, уже ее не будет, сразу говорю. По клюкве и по чернике, то, что низкая черника, маленькая канатка и клюква, они были под снегом у нас, но не в другой стороне Латвии. Я думаю, что там будет хуже, например, где ближе к морю, где было меньше снега, там могут быть проблемы. У нас был снег. А большая черника, ну, как ее голубика называют, там могут быть проблемы. Еще не знаю, какие, но там могут быть проблемы, потому что у нас было минус 28,5. В этом краю, да, как мы называем себя, да, не северо-восток Латвии, да, у нас все-таки зимы довольно-таки ровные. У нас таких не было оттеплей, как было Лепая, там, Добеле, Талси. Я думаю, что там могут быть проблемы. У нас они меньше будут.
Не перенесли череду морозов и дождей посевы рапса. Практически по всей стране в эти дни крестьяне активно приступают к его пересеву. А вот с рожью и пшеницей дела обстоят намного лучше. Об этом поделились с нашим лепойским корреспондентом Либой Меллер первыми весенними наблюдениями местные фермеры.
Посмотрел что творится на полях. Казалось, что будет все плохо, но не так плохо. Кажется, немножко лучше, чем я ожидал. Пересеять, думаю, не придется. Отдельные места есть, где вода стоит еще. И зимой тоже был снег, потом дождь. Снег таял, много воды. Потом опять был мороз, опять снег. Было очень мало солнца, очень много осадков. Потому я опасался, что будет какие-то поля, где все под водой. Но сейчас смотрю, есть отдельные места, но это не катастрофа.
Меня зерелистные вопазы, мои слеты лапы.
Ячмень перезимовал очень хорошо пока. На пшеничных полях уже видны места, которые не слишком хорошо перенесли мокрую и ветреную погоду. Там частично нужно будет пересеивать. И я прикидываю, что это может быть около 70 гектаров. Рапс тоже каких-то 70-80 гектаров нужно будет пересеять, потому что и погодные условия были неблагоприятные, да и лесные звери очень большую часть съели. Олени, с оленями у нас каждый год такие проблемы. Где-то начинается пересев, но повсеместно на латвийских полях в эти дни идет этап внесения удобрений в почву, и крестьяне удовлетворенно говорят, что цены на удобрения стабилизировались, и с этим проблем нет и не ожидается. А тем временем перепады погоды и температур не помеха для начала добычи и употребления весенних соков березового и кленового. Благо, в этом году сезон начался раньше обычного. С удовольствием отмечает моя коллега Людмила Пилип.
Первый весенний природный напиток получается из кленового сока, чуть позже из березового. Свойства сока зависят от того, какая была зима. Считается, что при мягкой зиме сок получается водянистым, а при холодной – сладким. Представитель продовольственно-ветеринарной службы Марис Эйклонс рассказал, что он уже длительное время каждую весну собирает кленовые и березовые соки. По его мнению, в каждом регионе Латвии сезон березового сока начинается по-разному.
Но по моему опыту, лучшее время где-то в середине апреля, когда уже нету заморозки ночью, да, когда градусы выше нуля. Ну, по моему опыту, это где-то после 10 апреля. Это, конечно, зависит от региона Латвии, дня дом Курземе.
Марис Эйклонс рассказал, что березовый и кленовый сок в небольших объемах разрешено продавать без регистрации продовольственно-ветеринарной службе.
Есть такое постановление кабинета министров номер 499, который называется «Гигиенические требования к первичному производству растительной продукции непосредственно поставки конечному потребителю в небольшом объеме». Этот небольшой объем – это кленовый и березовый сок – это 300 литров в год.
Продовольственно-ветеринарная служба следит главным образом за тем, чтобы соблюдались требования гигиены, и на таре имелась маркировка. Проверки проводятся только в случае жалоб. Добыть сок очень просто. Проделать дырку в дереве или сломать веточку, и сок потек. После этого отверстие необходимо закрыть привоем или прививочным воском, чтобы предотвратить распространение болезни. Однако среди ученых бытует и другое мнение. Исследователь научно-исследовательского института Лесса Силова Оскар Кришьян считает, что не нужно вбивать колышек в отверстие.
Не лайкс пестери никакой стапень секша, это только пелдзина скоком, так сказать, эмоции, потому что он не спеет то вето так хорошо изолдзет. И эти тапень может калпот и как хорошая микробиота сеня атистībai. Так что оставим эту урбуму ваļā, кокс пац aizziedēs ar ētaudiem, aizaudzēs ātri vien ciet.
На территориях, принадлежащих Латвии Свалдсмежи, собирать березовый и кленовый сок можно бесплатно, но только с одной скважины на человека. Латвия Свалдсмежи указывает, что желающие собрать сок должны соблюдать несколько правил. Диаметр ствола вместе скважины должен быть больше 40 сантиметров, при окружности ствола 120 сантиметров. Сок лучше дают деревья, которые растут на солнце. Следует отметить, что Латвия Свалдсмежи может наложить штраф за несанкционированную добычу сока. Согласно статье 67 Кодекса о административных правонарушениях Латвии, за самовольную вырубку или повреждение растущих деревьев на физических лиц налагается штраф в размере от 70 до 700 евро. Целитель Зейден из Карклы считает, что кленовый сок выводит из организма не только шлаки, но еще попутно избавляет от накопившейся злости и добавляет позитивных эмоций. А березовый сок очищает организм, повышает иммунитет, снабжает клетки тела кислородом, вымывает отложения солей из суставов, чистит почки от ненужных компонентов и выполняет еще много полезных целительных функций. Специалист по питанию Ольга Любина отметила, что кленовый и березовые соки содержат нужные нашему организму микроэлементы, но не стоит забывать о том, что сахар в них тоже присутствует.
Березовый сок, что кленовый сок, конечно, богаты микроэлементами и, соответственно, биологически активными веществами. И присутствуют там у нас и микроэлементы, такие как калий, немножко магний. Это все замечательно. Но там тоже присутствует и сахар. Соответственно, то, что нужно брать во внимание, когда мы говорим о количестве выпитого сока. Потому что очень часто именно во время той поры, когда есть доступен березовый или же кленовый сок, люди начинают его пить большими объемами. Не один стакан в день, а литр, а то и два. Исходя из этого, нужно помнить, что это будет довольно-таки большой источник сахара. И людям, допустим, с сахарным диабетом, с лишним весом, это, безусловно, может оставить некоторые негативные последствия. Если мы сравниваем эти два вида сока, то березовый будет менее сладкий, там будет меньше углеводов, меньше фруктозы. Скажем так, если выбирать березовый или кленовый, то можно, наверное, больше посоветовать все-таки березовый, он будет менее калорийный.
Следует избегать сбора сока вдоль крупных дорог и в местах, где почва загрязнена. В среднем кленовый сок течет в течение месяца. В холодную погоду соковыделение может прекратиться на некоторое время. Кленовый сок слаще березового. Наиболее интенсивно сок выделяется в дневное время. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
площадь.
Ну и под занавес задаемся вопросом, искусство или сеанс психотерапии. Что это было? Этим вопросом задаются участники перформансов плейбэк-театра. Это популярное в мире направление начинает развиваться и у нас в Латвии. Завтра в Риге, кстати, состоится постановка, которая позволит и вам самим, друзья, ответить на только что заданный вопрос, познакомившись с этим крайне любопытным направлением. Елена Вихрова расскажет в своем сюжете больше.
Начинаем ходить, осваивать пространство, да, чувствуем свое тело, то, что хочется телу, позволит ему сделать, да.
Зритель рассказывает свою историю. Актеры тут же разыгрывают ее на сцене. Это плейбэк-театр – форма импровизационного театра, которая выстроена на основе взаимодействия актеров и зрителей, рассказывает руководитель плейбэк-театра «Дилижанс» Евгения Раевска.
Ведущий вот, перформанса, так называемый кондуктор, вот его задача состоит в том, чтобы как бы разогреть аудиторию и потихонечку там что-то начать вытаскивать. Конечно, вот так просто человек спросить, расскажи историю. Ну, как-то диковато, а про что, а что, а как. Да, поэтому мы берем так, чтобы немножко сфокусировать какую-то тему перформанса. То есть, что в этой теме может быть, какие внутри этой темы могут быть еще подтемы, про что это может быть.
Вначале актеры, каждый рассказывает свою историю коротенькую на эту тему, чтобы разогреть. Актер рассказывает, 30 секунд это играют. Следующий – это как бы вот начало так.
Плейбэк появился в конце 70-х годов в Америке. С тех пор он широко распространился по миру. Его полюбили за сочетание развлекательного элемента и психотерапевтического.
Это направление считается, как бы, знаете, двоюродная сестра или брат психодрамы. Психодрама есть направление психотерапии, да, и это вот плейбэк-театр. Это что-то близкое, но это не совсем одно и то же, да, если психодрама – это терапия, психотерапия, да, то плейбэк-театр, у него такой фокус более социальный. Налаживание связи между людьми, там, что человек не один, что как бы есть возможность быть услышанным. Ну, мы все как бы находимся в неком информационном поле, и то, что рассказывает один человек, что-то похожее приблизительно встречается и у сидящих в зале людей, да, и получается, что истории так одна на другую как бы нанизываются, как бусы, да, цепляются, и темы примерно похожие. Вот, и это очень интересно.
Недаром плейбэк-театр уже 5 лет живет в центре по ресоциализации бывших заключенных в доме Святого Луки. Клиенты центра – большие поклонники театра, с удовольствием рассказывают свои истории и смотрят на них со стороны. Некоторые из них стали участниками. Для этого не нужны никакие особые навыки.
Талант нарабатывается, открывается. Никаких входных параметров нет.
Маргарита Свечкова попала в плейбэк-театр случайно. До этого никогда не бывала на сцене, а теперь даже учиться пошла в классическую театральную студию. Для нее плейбэк – своего рода психотерапия.
Ну, это такая вот, можно сказать, перезагрузка раз в неделю на репетиции. Можно рассказать, каждый рассказывает из актеров свою историю, что произошло в течение недели, там, ну, что активно, да. Ее разыгрывают, и это как такая терапия получается прям. Сразу же можно со стороны посмотреть, и даже если это кажется, что это катастрофа, то это намного сразу снижает эту драматизацию, и как-то освобождение такое, ну, можно по-другому увидеть выход.
Валентина Елдова из театральной среды. Знает сцену как свои 5 пальцев, но предпочтение отдала плейбэку. Здесь она не только актер, но и психолог.
Ты можешь спонтанно как бы из себя увидеть историю другого человека. И это в тебе отзывается, и ты можешь кому-то показать и чем-то помочь. То есть, когда ты видишь реакцию людей, которые рассказывали историю, и что-то у них в душе повернулось, наверное, от того, что они видят, и увидели свою историю с другой стороны, и это всегда такое удовлетворение.
В эту субботу в 17:00 в центре Святого Луки на Бардзиню 2 состоится перформанс плейбэк-театра «Дилижанс». Его участники приглашают в гости всех желающих познакомиться с этим направлением. А еще здесь в этот день пройдет праздничный базарчик ремесленников. Елена Вихрова, Латвийское радио 4.
Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Анна Строй, звукооператор Уна Гулбе. Желаю вам доброго дня, хороших новостей, мира, позитива. Он висим столобаку. А то.